ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
Итак, сегодня класс Шриман Бхагаватам, песня 3 глава. Пробожен глава. Глава?
9.
9, текст 42. Как называется глава?
Молитва Брама.
Молитва Брама. Текст 42, санскрит. Ахам атматманам дхата. Праштасан преясаммапи ато майратиньяр курьяд яхадир яткрите прия. Ахам,
Ахам,
я являюсь.
Я являюсь.
Атма,
Атма,
сверхдуша.
Сверхдуша.
Атманам,
Атманам,
всех остальных душ.
Всех остальных душ.
Дхата,
Дхата,
повелитель,
повелитель.
Прештха,
Прештха,
самое дорогое.
Самое дорогое.
Сан,
Сан,
существо,
существо.
Преясам,
Преясам,
из всего, что дорого им.
Из всего, что дорого им.
Апи,
Апи,
несомненно,
несомненно.
Атах,
Атах,
поэтому,
поэтому.
Маи,
Маи,
мне,
мне.
Ратим,
Ратим,
привязанность,
привязанность.
Курьят,
Курия
должен делать.
Должен делать.
Деха ади.
Деха ади.
Тело и ум.
Тело и ум.
Я открытый.
Я открытый.
За счет кого?
За счет кого?
Прия.
Прия.
Очень дорог.
Очень, очень дорог.
Перевод стиха. Я сверхдуша каждого индивидуального живого существа. Я верховный повелитель и самое дорогое, что есть у живых существ. Лишь по недоразумению люди привязаны к грубому и тонкому телу, так как на самом деле они должны быть привязаны только ко мне. Комментарий Шрилы. Верховный Господь, Личность Бога, является самым дорогим существом для души. В каком бы состоянии, обусловленном или освобожденном, она ни находилась. Те, кто не знает об этом, что Господь является самым дорогим для них существом, находится в обусловленном состоянии. От того, кто до конца постиг это, относит к числу освобожденных душ. Степень осознания человеком своих отношений с Господом зависит от того, насколько глубоко он понимает, почему для живого существа нет никого дороже Господа. Истинную причину этого называют «Мамай, Мамай вам шо джва луке джва бхута санатана». Живые существа по своей природе являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа. Живое существо называют Атмой, а Господа Параматмой. Живое существо называют Браманом, а Господа Парабраманом, или Парамешварой, Ишвара Парама Кришна, обусловленные души, не достигшие самосознания, считая, что самое дорогое для них это их материальное тело. Эти представления распространяются на все тело, то есть относятся к самому телу и всему, что с ним связано. Привязанность к собственному телу и продолжением этого тела в форме детей и родственников на самом деле строится на привязанности к живой душе. Как только живая душа покидает тело, то она утрачивает для нас всякую привлекательность, даже если это тело нашего самого любимого ребенка. Таким образом, истинным объектом нашей любви и привязанности является не тело, а живая искра, вечная частица Всевышнего. А поскольку все живые существа – суть, составные части совокупного живого существа, это верховное живое существо является истинным объектом нашей любви. Любовь того, кто забыл об этом принципе, лежащем в основе его любви ко всему сущему, не может быть постоянной, ибо такой человек находится в Майе. Чем сильнее влияет На человека майя тем слабее становится его связь с истинным объектом его любви. По сути дела, человек не способен никого любить по-настоящему до тех пор, пока не достигнет совершенства в любовном служении Господу. В данном стихе говорится о необходимости направить нашу любовь на Верховную Личность Бога. А особенно важным является здесь слово «куриат», что значит, оно указывает на то, что наша привязанность к истинному объекту любви должна становиться все сильнее и сильнее. Влияние майя распространяется на фрагментарное духовное живое существо, но не затрагивает сверхдушу или параматму. Признавая, что живое существо находится под влиянием майи, философы майявади стремятся слиться с параматмой. Однако, поскольку они не питают параматме истинной любви, то не могут выпутаться из сетей майи и приблизиться к параматме. Причина этого является отсутствие у них любви к параматме. Скупой богач не умеет правильно распорядиться своим богатством. И потому, несмотря на все свое богатство, вечно остается в плену нищеты. С другой стороны, тот, кто знает, как правильно использовать деньги, может быстро разбогатеть, даже если располагает очень незначительным исходным капиталом. Глаза и солнце тесно связаны друг с другом, поскольку без солнечного света глаза не способны видеть. Однако другие части тела, которые привязаны к солнцу как к источнику тепла, получают от него больше пользы, нежели глаза. Глаза, которые не любят солнце, не выносят прямых солнечных лучей. То есть такие глаза не в состоянии испытать на себе благотворное воздействие солнечных лучей. Подобно этому философы-эмпирики, хотя и обладают теоретическим знанием о брамане, лишены возможности воспользоваться милостью Верховного Брамана, так как не питают к нему любви. Многочисленные последователи философии имперсонализма вечно остаются во власти майи, хотя занимаются теоретическим изучением природы Брамана. Причина этого в том, что они не развивают в себе любви к Браману, поскольку их несовершенный метод познания не позволяет им развить в себе любовь к нему. Солнцепоклонник, даже если он слеп, живет на земле, может воочию увидеть Бога Солнца, тогда как тот, кто не поклоняется Солнцу, не выносит даже яркого солнечного света. Подобно этому, занимаясь преданным служением и развивая в себе чистую любовь к Господу, человек, даже если он не достиг уровня гьяни, получает возможность увидеть Верховную Личность Бога в своем сердце. Поэтому при любых обстоятельствах необходимо стараться развить в себе любовь к Богу, которая поможет нам примирить все противоречия и разрешить все наши проблемы. Это молитва Господа Брамы. Ну, а говорит, похоже, Бхагаван. Я сверхдуша каждого индивидуального живого существа. Я верховный повелитель и самое дорогое, что есть у живых существ. Лишь по недоразумению люди привязаны к грубому и тонкому телу, так как на самом деле они должны быть привязаны только ко мне. По мере привязанности к материи, человек утрачивает чистый разум, позволяющий ему видеть невидимые энергии силы, тонкий разум. Например, мы им пользуемся всегда, конечно же, этим разумом, но насколько он развит. То есть разум позволяет нам увидеть объект по косвенным признакам. Если мы не видим его прямо, мы можем обнаружить его по косвенным признакам. Наука тоже использует этот метод познания. Большинство вещей, которые наука открывает сейчас, невидимы, невоспринимаемы, неощущаемы никак. Но есть косвенные признаки существования той или иной энергии или объекта. Все просто. Если мы видим... Если мы слышим шум на крыше, пример Дуттачарьи, мы понимаем, там что-то есть. но мы не видим что. Тогда мы спрашиваем, на крыше есть кто-то? Оттуда голос, да, я на крыше. Что там на крыше? И он говорит, мы принимаем все. Мы не видим ничего, но мы можем общаться. Это называется наука взаимоотношений. Если мы выстроим правильные взаимоотношения, можем понять все, что угодно от того, кто выше. И первое, что нужно признать человеческому разуму, первую одну вещь, очень важную, что есть разум выше человеческого. И много из уровней, не только речь даже о Боге идет. Бог это высшая инстанция, конечно же, источник всего. Но прежде чем добраться до той инстанции, до того уровня отношений, необходимо здесь увидеть целую иерархию, ведущую туда, лестницу. И обычно эта лестница начинается с того, что человек учится просто правильно действовать. Например, родившись, мы приступили к деятельности. И когда мы спрашивали, а зачем все это делать, нами с нами долго не разговаривали. Ты должен это делать, потом поймешь. То есть некоторые знания нельзя сразу дать человеку, сын ребенок. Например, вы не можете объяснить 5-летнему ребенку, 4-летнему, что такое отношение мужчины и женщины. Причем желание он не сможет понять это, если вы даже расскажете все. Но просто он подрастет. Просто он созреет в течение времени, его тело разовьется, и он сам прекрасно поймет, что это такое, естественным образом, это заложено в нем. Также и некоторые вещи начинаются просто с того, что иди и работай, действуй. Но если этим все и заканчивается, нам не повезло. Потому что действуя в этом мире, рано или поздно мы спросим, ну и куда все это идет и зачем? На самом деле, если сразу этот человек вопрос, ответ не получил на этот запрос, он спросит об этом тогда, когда настанет кризис в его деятельности и жизни. А он настанет обязательно. Это тоже заложено. Если мы не можем открывать себе новые силы и энергии, настанет кризис, мы исчерпаем свой интерес, свое вдохновение, свои возможности. Это называется кризис. Личный, общественный, семейный, какой угодно. Это слово модное сейчас. Кризис. Не кризис. Это невежество. Нет никаких кризисов. Есть жизнь. И жизнь знает, как вести нас. Но если мы не хотим никаких знаний, мы говорим, кризис. Надо решить проблему кризиса. Люди гордятся кризисами. Вот такое существование. Это тамаса будхи, разум в невежестве. Поэтому разумный человек, придя к кризису, он сразу спросит, что не так, я что-то не понимаю, похоже. Дайте мне знания какие-то. И сейчас масса людей во время кризиса, этого кризиса, или во время, когда здоровье становится хуже, или еще какие-то страхи наступают, задают вопросы. Почему, что, как, что делать, наконец, так. То есть придет время, когда нам нужно немножко отстраниться от деятельности и осознать, что же я делаю и зачем я все это делаю. Осмыслить это существование. Это называется гьяна-йога. То есть сначала карма-йога, действуй. Потому что человек бездействующий вообще мыслить не умеет. Нужна основа для размышления, разумная. Как вы можете спорить с глупцом? Не вступайте в спор с глупцами. И не мечите бисер перед свиньями, говорится. Человек должен хотя бы быть практичным, разумным. Спорить на основании каких-то практических, разумных вещей, оснований. И если мы говорим, что нужно решить главные проблемы жизни, разумный должен понять, что это и есть проблема. Главная проблема жизни – рождение и смерть. Это разум. Это и есть разум. Если кто-то не согласен с этим, пусть поживет немножко в этом мире, пусть приведет опыт, пусть поработает. И он видит, что это и есть главная проблема жизни, которая нерешаема при помощи каких-то материальных представлений о жизни. И тогда он спросит, а что же это за закон такой, это рождение и смерть? Есть что-то за ним, за пределами, за этим циклом? И есть такая наука, которая изучает проблемы жизни и смерти. Это называется гьяна. Гьяна-йога. Итак, гьяна-йога, это означает, что теперь мы должны отстраниться от работы. Когда человек должен отстраниться от работы? Когда он не может ответить на вопросы. Когда он озадачен, когда он разочарован просто бездумной деятельностью. Пройдут немалые годы или жизни, прежде чем человек спросит об этом. Обычно люди работают и не спрашивают. Работают, они знают. Просто деньги, деньги, деньги. Но и спросить их, а если у вас уже есть все деньги мира, что будете делать дальше? Они не знают. У них нет ответа на этот вопрос. Это большая проблема, о которой писал еще Стругацкий. Он целый фантастический роман написал, не знаю, или повесть, как это называется. Техник на обочине. Именно об этом. В том остром сюжете смысл такой, что люди идут в эту зону за исполнением желаний. Многие туда идут. Но не все, конечно, проходят. Не так просто. Он взял эту аналогию также из восточной философии. Все фантастические рассказы так или иначе не связаны с восточной философией. Там главная фантастика заложена. Там невозможные вещи описываются, подробности. Поэтому это неистощимый как бы кладезь творческой мысли, веды. И какие-то герои, они проникают туда с проводником. Помните, как это все удивительно выглядит, какая-то зона такая загадочная, живая, неживая, но вот кого-то пускает, кого-то не пускает, кто-то просто проходит там, где невозможно пройти, а кто-то не может и шагу ступить. А что ж там внутри? А внутри там что-то удивительное, никто не знает, что такое, но там исполняются желания. Вот почему люди туда хотят, в эту зону попасть, даже по страхам смерти. И, собственно говоря, наша жизнь так устроена, что даже по страхам смерти мы хотим, чтобы наши желания исполнились. С большим риском для жизни люди это делают сейчас. Все больше и больше. Желание обладает такой силой. Поэтому всех влечет туда, несмотря на эту опасность. Материальный мир опасен. Рождение и смерть прямо рядом с нами. Не думать, что где-то далеко. И руку протягивать не надо. Прямо смерть рядом с левой стороны у нас. Это вопрос другого времени. И у каждого свое время. Мы не управляем этим временем. Мы даже не знаем ничего. Поэтому живем, иногда весело забывая эти вещи. Счастье в невежестве, говорят. Лучше забыть, веселиться, живи нормально. И преодолев все эти трудности, смертельную опасность, они проникают в эту зону. И они не знают, что спрашивается. Потому что всю свою жизнь люди тратили на размышления о борьбе и выживании. Они не могли мыслить иначе. Они могли углубить свою мысль, не могли умиротвориться. Поэтому Бхагавад-гита говорит, Кришна, что сначала достигни шанти. Это первая платформа. Прежде чем ты осмыслишь что-то более высокое, сначала умиротворись. Отстранись от этой бессмысленной борьбы за существование. А как же я буду жить, спросит человек, если я отстранюсь? Где я возьму деньги? У меня семья. То есть его держит обстоятельства очень сильно. Вот так будешь жить, вот так будешь думать. Попробуй. Страшно. Страшно отпустить то, что у тебя есть уже. А вдруг уплывет куда-то, не найдешь что-то. То есть есть страх духовной жизни. Но когда поэтому, когда человек уже достигает предела своего терпения, сколько можно вообще, это проклятая жизнь, и когда он уже такое разочарование, что жить больше не хочет, он начинает задумываться. Когда ему уже все равно. Что там у него будет, чего не будет. Либо с крыши выбросится, либо уже понять наконец. Поэтому, говорит, если кто-то не успел покончить жизнь самоубийством в западных развитых странах, то он приходит в сознание Кришны. Такая поговорка есть. Это много людей так пришло именно к философии и к практике духовной. То есть это очень трудно, мы говорим. Просто взять и так отпустить и шанти мир. Попробуйте, проверьте себя. Какой там шанти? Пойдите в горы, в глухое место, говорится, в джунгли. Сядьте, медитируйте, закройте глаза, прикройте их. Только успокойтесь, ничего не бойтесь. Не так-то просто. Треск ветки, трогайте. Вдруг там медведь пришел. Я не знаю. Даже там не успокоится. Итак, шанти. Шанти умиротворения. Это приходит с некоторым пониманием вещей. Например, для того, чтобы начать вообще какой-то поиск, нужно иметь теорию, постулаты, которые могут сопротивляться материальному разуму, отстранять его, успокаивать. Как знаете, вот есть что-то буйное такое. Говорите, стой! Он стоит. Оставляйте внимание, он снова на вас идет. Стой! И постоянно нужно контролировать. Постоянно нужно контролировать. Вот эта сила внутри нас находится, которая постоянно какие-то проблемы создает, напоминает нам о чем-то. Влечет куда-то. С позиции высшего знания вообще в этом нет никакой необходимости. И поэтому мы говорим, стой, вот эти постулаты теоретические сначала, которые могут уже создать некоторый комфорт внутренний для того, чтобы мы могли двигаться в этом направлении. Хотя бы маленькое внутреннее помещение внутри себя выделить для какого-то покоя. Потому что беспокойство проникает в глубину сердца человека. Очень глубоко. Но там еще глубже можно найти покой. И эти постулаты, они оттуда. Изнутри на самом деле. Но мы их слышим извне. Поэтому возникает чудо. Мы слышим извне наставления теоретические, а внутри образуется пространство. Для успокоения. Потому что то, что говорится извне духовным учителем, подтверждается внутри сердца. Должно быть так. Иначе смысла не будет. Мы не успокоимся. Даже слушая истинные вещи, мы не сможем преодолеть беспокойство внутреннее. Необходимо соответствие глубинной энергии сердца, там, где сверхдуша в сердце находится, говорит, вот любим там именно ее, и мы должны услышать об этом извне, точную информацию. Например, точная информация, ссылаясь на все шастры, можно утверждать, душа вечна, первый постулат. То есть, смотрите, я еще об этом не знаю. Я только слышу об этом. Но этот постулат дает мне силу бороться с беспокойством. Дает мне силу сделать шаг в сторону отречения. Почему? Прежде всего, если я слышу с верой, мне это нравится. Я еще не знаю, вечно, не вечно, но, наверное, то, что я хочу. Это соответствует моему желанию сердца, не образуется там пространство. Это мое желание немножко получает поддержку, наконец, не оживает. И говорят, долго не кормили. Вообще не говорили об этом. Ничего подробного. Какие-то внешние фразы от беспокойных людей. Но так, чтобы это услышать на самом деле как науку, нет такого института, утрачено. Поэтому если слышим на самом деле эти вещи, вечность, очень хорошо. Что в себе заложена любовь, божественная любовь. О, я чувствую. У меня есть такое желание. И именно этого я хочу. Здесь в комментарии говорится, что если мы не сможем любить высшую истину, то мы вообще не сможем никого любить, кроме себя. Кроме ложной любви и эгоизма. Ничего не останется у нас. И именно эгоизм приводит к этой борьбе за существование. Если взять общество эгоистов, они жестоко соревнуются. Каждый для себя, для себя, для себя, для себя. Для своей семьи. И семьи распадаются, раскалываются по этой же причине. Каждый хочет только счастья для себя исключительно. Никакой жертвы. Никаких уступок в конечном итоге. В развитии это самые ужасные отношения. Это животные, дикие отношения. Животные такие эгоистичные. И нельзя объяснить. Живите в мире, пожалуйста. Кошки, собаки, ну что же вы? Живите нормально по-человечески. Ну какая причина? Чего ты лаешь на нее, скажи? Чего ты щеришься? Запах раздражает мне собака. Говорит, запах не могу терпеть. Кошка тоже говорит, не могу смотреть на этих вонючих собак. Отвратительно совершенно, непримиримо. Но он же ничего плохого не сделал. Но просто сам факт такой. Это животное сознание. И мы видим, что люди приобретают такое отношение к жизни. Когда не слушают абсолютно истины, либо закрывают свои уши. Тоже есть в ушах заглушки. Это нужно вытащить. Эта заглушка называется ложное эго. Не знаю об этом ничего и знать не хочу. У меня свое представление о жизни. Я буду жить как хочу, все, как понимаю. А как я хочу? Хочу кого-то притеснить, кого-то к себе приблизить. Вот и все. Вот и все желания. Либо я хочу что-то получить, либо я за что-то цепляюсь, чтобы мне не ушло. И все это существование спрашивается желаниями сильными и скорбью. Желание сильное и скорбь. Скорбь утраты. Чем сильнее желание, тем сильнее скорбь утраты. Представьте себе, все, что так дорого нам сейчас, в материальном мире, станет причиной самого большого несчастья. Каково? Какова философия? Каковы факты? Что не зависит от философии, это факты. Потому что все временно в этом мире. Нам придется потерять все, что у нас есть. И самое больное будет терять самое дорогое. Поэтому все, что к чему-то стремимся, приближаем к себе в материальном мире и привязываемся, будет причиной сильного страдания. Именно поэтому нежелание никаких страданий никому, веды говорят, не привязывайся, люби, но не привязывайся. Как любить не привязываться? Ты должен любить Бога, вот тогда ты не привяжешься никому. Ты будешь любить всех как Бога, но любить ты будешь Его одного, в Нем одном ты всех увидишь. Любить тело тоже нужно, но правильно. Например, я не это тело, я душа. Хорошо. А означает ли, что я могу привредить телам? Я же не вережу душу. Душа же бессмертна. Ничего страшного, если насчет пинка хорошенько под зад. Или по голове ударить чем-нибудь между ушей. Да, люди развлекаются этими вещами. Просто даже развлекаются на себя. А потом считают, душа бессмертна, поэтому у меня нет никакой ответственности. Я никому не навредил. Но есть пример, если вы живете в доме, дом ваш, и вы не этот дом, правда же, это ваш дом. Гость приходит, начинает ломать вашу мебель, выносить двери, бить окна. Вы спросите, что случилось, собственно, почему вы себя ведете? А что так беспокоитесь? Я же вам ничего плохого не делаю, я просто ваш дом ломаю. Вас-то я не трогаю, я вас и уважаю. И даже люблю, я гвоздь к вам пришел. Но этот дом мне не очень нравится, я бы хотел. Мне нравится разрушать такие дома. Если вы уважаете личность в доме, то и дом вы также видите как неприкосновенность, как продолжение этой личности. Факт. Видеть мы должны так. Но хозяин дома не должен так понимать себя. То есть это взгляд со стороны правильный, но изнутри взгляд неправильный. Изнутри взгляд должен быть другой. Я не это тело. А что это значит? Что дом рано или поздно по той или иной причине либо сгорит, либо разрушится, либо я уйду из этого дома когда-нибудь. Если даже его построю на все века, на все оставшиеся века, из гранита, из базальта. Так люди стремятся. Из камня строили дома, чтобы никогда не разрушиться. То мне придется уйти из такого дома. Либо дом от меня уйдет, либо я от дома. Но что-то произойдет все равно. Все время. Итак, уважение на самом деле к телу зависит от того, какая там была душа, сознание. Если это тело, в котором жил негодяй с жуткими желаниями, то и мы не очень-то уважаем это тело. Итак, почему люди теряют уважение друг к другу? Потому что они не видят душу. Потому что не имеют духовных качеств, так скажем, правильно. Но имея духовное качество, это тело становится таким же дорогим, как душа, говорится. Точно так же. Но оно одухотворяется. Мы можем видеть, что там достойная личность. И тогда это тело хоронят с подсчетом. В этом смысле это нормально. Но если хоронят с подсчетом только потому, что он умер, это невежество. То есть всю ценность телу придает сознание, живое существо, находящееся в нем. Тело красивое и всем нравится. Но душа уходит, красивое тело никому не нравится больше. Вы не видели? Вы должны вспомнить, если у вас есть опыт. На словах тоже до какой-то степени понятно, но когда увидите, вы поймете, что это очень хороший пример. Даже очень красивое тело и даже очень любимого человека, когда уходит это сознание, душа становится отталкивающим, вызывает страх. Не даже отвращение. Ну, по мере того, как оно разлагается, полное отвращение. Вы обязательно выбросите куда-то. В землю или в огонь, чтобы не видеть всего этого. То есть это тело. Вот так нужно понимать тело. Если мы говорим о теле, о ценности тела, то тело, оно, ну, взвесь его на килограммы, здесь сколько мяса, наверное, стоит. Вот и вся цена этому телу. Как машине. Но на самом деле ценность человеческой жизни выше, чем ценность животного. Слон имеет большее тело, если его взвесить, то там больше денег нужно заплатить. Но нет, мы говорим, человек ценнее. Человеческое тело ценнее. Почему? Есть высокое предназначение. Есть более тонкие чувства. Есть любовь. И вот по способности любить и оценивается ценность. Ценность живого существа. Насколько оно ценно. Умирает ребенок. И вся семья в трауре долгое время. Потому что знают, вот он бы мог вырасти хорошим человеком, мы бы воспитали. То есть там такие есть ценности, такие можно создать ценности в одном человеке. О-о-о. Один человек может весь мир изменить, если вложить в него ценности. Это так важно. Но столько живых существ гибнет, насекомых под ногами, тараканов люди убивают, комаров, никто особенно не переживает. Здесь просто не замечается. Там нет такой ценности. Нет такого потенциала. Ведь если у какой-то матери 12 или 15 детей, мать героиня, ну, любой свиньи, сразу дюжина поросят. Никто не награждает ее. Почему? Несправедливо как-то с таким жизненным строем. Надо тоже присудить какую-то и премию, что ли, и дать дотацию необходимую. Нет, никто от него не обратит, потому что там они все остаются свиньями. И они по-свински могут жить без всякой поддержки, без дотации, без культуры, без знаний, без воспитания, без образования. Ничего этого не нужно. Если даже попытаются сдать это все, им они не воспримут это. Поэтому видите, в чем ценность? В знании, в развитии качеств, в культуре. И поэтому такой человек, впитавший в себя все эти ценности, называется очень важным и ценным человеком. Ну а если он все это не впитал, если у него хорошая защита от знания, если у него совершенно свинское сознание, он смотрит только вниз, роет там что-то там, находит что-то в земле, какие-то корени, что поесть, пищу его не интересует, даже что он роет, как в басне Крылова. Ведь она роет корни дуба, под которым находят желуди. И дуб говорит, что ты делаешь, я тебе даю тень, даю прибежище, я тебе желуди даю, а ты меня же подкапываешь. Она что-то там отвечает, какая-то тоже философия есть у нее, и продолжает это делать. Люди разрушают планету, все уже понятно. Мексиканского залива нет. Полярных шапок скоро тоже не будет. Я не буду перечислять все эти страшные вещи, многого мы и не знаем. То есть та цепная реакция, которая сейчас идет на наших глазах, мы даже не знаем, не можем предсказать ее последствия. Будет очень много сюрпризов и неожиданностей, о которых говорил только Ванга, мы предсказатели. Люди не знают последствий своих действий, не понимают, не осознают. Это свинья под дубом, та самая басня. Она не понимает последствий, что дуб рухнет прямо на ее голову, и не будет ни желудей, ни никакой возможности жить дальше. Или веда говорится, эта цивилизация напоминает человека, сидящего на ветви дерева и спиливающего его со стороны ствола. Он сидит на этой ветке, и он ее пилит. И тогда другой проходит внизу, человек обычный. Говорит, что делаешь, ты сейчас упадешь. Откуда ты знаешь вообще? Не мешай, не лезь, все делай. Дай мне нормально работать. Пойди своей дорогой вообще. Да? Если вы попытаетесь так вот сейчас сказать, остановить людей. Чего ты лезешь куда-то не против? Вообще не суй нос туда. Опасно. Ты что, хочешь застрять мой бизнес? Я тебя убью просто. Проходи мимо. Это совершенно секретно. Секретная деятельность. Он пилит сук, сидит. Совершенно секретно. Это нижний человек, проходящий, ну сумасшедший, и пошел дальше. Не успел отойти 100 метров, как баба! Спиной об землю. Лежит человек и думает, боже мой, кто же это был? Он же мне сразу сказал об этом. Какой-то ясновидец должен быть. Великий астролог. Может быть, это воплощение Нострадамуса. Эй, стой! Ты мне нужен! С этой пилой бежал за ним. Кто-то испугался с этой пилой, человек пытается догнать его, он стал убегать. Да, если такие люди побегут, все к астрологам, мистикам, а все астрологи разбегутся сразу же. Что у них даже вопросов нормальных нет. Это только обуза в обществе. Их общение нужно просто избегать. Нет даже нормальных вопросов. Все вопросы сводятся к тому, как же мне все-таки добиться того, что я хочу. Я уже, конечно, получил травму, но я все-таки пойду тем же путем. Просто теперь ты мне скажешь, у тебя есть какие-то тайные знания, дай! Ничего не меняется в их голове, в цели, смотрите, даже после таких уроков. И он догнал этого человека и сказал, так, ты, поскольку ты видишь будущее, человек понял, что имеет дело с каким-то сумасшедшим, должен быть осторожным. Скажи тогда, как я умру? Это что его интересует? Все знают, что они умрут. Этого недостаточно. Нужно знать, как они умрут. При каких точно обстоятельствах. Зачем, скажите, это нужно знать? Они думают, что можно потом будет противостоять этому. Если я узнаю, я поставлю какую-то защиту. Вот такая тупость человеческая. Скажи, пожалуйста, вот какой точно год моей смерти и как, при каких обстоятельствах умру, я должен знать обстоятельства, чтобы в эти обстоятельства никогда не попадать. Так я стану вечным. Я разум. Разум сейчас говорю. Неужели это возможно? Человек ничего не может понять, и тех обстоятельств, которые описываются в момент его смерти, никто описать не сможет. Он увидит это сам. И вы удивитесь, что эти обстоятельства невозможно было бы описать. Вы думаете, обстоятельства это когда что-то на голову падает? Нет, совсем нет. Нет, когда смерть приходит. Это совершенно разные вещи. Это то, что вы видите, извините, кирпич упал на голову, бух! Вот она смерть. Это нет. Это просто кирпич на голову. А смерть приходит совсем с другой стороны. Кирпич тут абсолютно ни при чем. И она вас даже не била этим кирпичом. Смерть приходит изнутри. Она там. Потенциал заложен. Знаете, как это есть теракт. Бомбу закладывают, он звонит, вас забрать, бомба. И вы знаете, что рванет, но вот когда, не знаете точно. Вот это так поиски этой смерти. И вот эта мина замедленного действия заложена в каждом из нас, и все сидят, улыбаются и будут счастливы. И строят планы, конечно. Да, во Вриндаване погиб человек 29 лет, например, 29 лет своего рода. И даже астролог не видел этой смерти, он сказал долгая жизнь. Он сказал, что долгая жизнь, это может меняться. Не думайте, что астрология это какой-то жесткий, холодный механизм. Ну, как автомат. Помните, в те советские времена автоматы были с газированной водой. Я эти примеры привожу, потому что сейчас я не знаю, какие автоматы. Может быть, такие еще есть. Но тогда это было чудо техники. Они прямо на улице стояли автоматы, на улицах, шкафы такие большие, здоровые, здоровые такие. Там стаканы были, мойка, там одна часть мойка была, другая. Ставите стакан рядом, расставляете 3 копейки, монета была одна, нажимаете кнопку с сиропом. Все хотели 1 копейка без сиропа, 3 копейки с сиропом. Нажимаете на кнопку, он и там полстакана пены, и полстакана сиропа. И все ругались и пили, чтоб мало дал. Это автомат, он просто и все, и он бездушно, не реагировал никак. И они часто ломались, и там через неделю, уже через несколько дней ремонтник там всегда приходил, там какие-то провода соединил заново, и надо подходили, и вот тут вот, раз, и нет воды. Копейку съел, а воды не дает. Гад такой. Вот такое было чувство. И люди делали так, баба, баба, баба. И иногда он так соглашался. Как-то срабатывалось. Не думайте, что закон кармы вот такой. Что вы пришли к астрологу, заплатили деньги, а потом баба, баба, баба. Потому что карма это такой гибкий закон. Не просто причинно-следственный закон, а там еще есть два разума. Высший разум, индивидуальный разум там есть. И об этом астролог вам не скажет подробно, если вы не готовы принимать какие-то наставления. То есть суть-то именно в том, изменить карму можно только принимая наставления сверху. А не принимая решение снизу. Надо мной, значит, 50-этажный закон кармы. Нет, 100-этажный. Нет, я не знаю сколько. И я снизу принимаю решение. Что с ним делать? То есть ничего не знаю. Сидя в каком-то подвале и выглядываю из какого-то окошечка. У меня даже свободы выбора нет. Я не вижу ничего. Нужно сначала знать, где я, кто я, чтобы как-то распоряжаться свободой выбора. Верно же? Представьте, вас забросили закрытыми глазами в какое-то место на планете. Вы ничего не знаете, не видите, не слышите. Вы говорите, хочу это. Хочу то. Хочу квартиру. Хочу удобства. Продукты завезите мне. Вам глаза развязали, вы в пустыне сидите. Какой смысл заказывать вообще? Сначала узнаете, где вы находитесь, кто вы вообще. Все сбиты с толку. Понаделили каких-то глупостей вокруг и сидят, распоряжаются. То хочу, это хочу. Вы ничего не получите. Потому что вы в подвале собственной кармы. Под давлением находитесь. Если даже получите и в рот положите, не проглотите. Такой груз давит на живот, что проглотить уже ничего невозможно. Сначала нужно освободиться от какого-то груза. Ну, представьте, если вам положить 100 килограмм сверху. Сказать, садись пообедать, пожалуйста. На голове 100 килограмм, вот обед, пожалуйста, обед. Удобно, нет? Хорошо. Вот то же самое, говорит, давай повторять мантру будем, давай будем, откажемся от мяса, начнем счастливую жизнь. Даже это трудно будет, потому что есть груз, есть большой груз. И когда я заказываю что-то от жизни с этой позиции, я только добавляю собственного груза. Говорит, еще хочешь, пожалуйста, тебе что не хватает для счастья, вот уже 100 килограмм есть у тебя сверху. Давай еще 50 положу. Чистого счастья, из чистого золота. А теперь плыви в океане материального существования с этим грузом. Все люди делают все наоборот. Это называется тамаса будхи. Все переворачивается прямым образом наоборот. То есть вместо счастья получает еще большее страдание. Еще больше усилий, еще больше страданий. Другой пример – болото. Это ведический пример. Человека втягивает в болото, и чем больше он прилагает усилия к освобождению, тем сильнее его засасывает трясина. Все наоборот. Это называется майя, иллюзия. Я хочу один результат, он прямо противоположный результат. Поэтому сначала нужно разобраться, кто я, с чего мне начинать свой путь. Сначала нужно осознать себя самого. Я отличен от тела, такова теория. Теперь нужно подробно знать, как я отличен от тела, что же это за сила. Живое существо непостижимо. Жизнь непостижима. Очиньте. Его нельзя постичь никаким методом науки, кроме одного. Познать самого себя, потому что я есть живое существо. Не познавший себя, не может увидеть этот секрет жизни. Что же такое сама жизнь? Потому что жизнь имеет много разных категорий. Это не что-то абстрактное, единородное. Люди понимают, что Браман или Дух – это что-то однородное, единое, без разнообразия. Там великое разнообразие. Он более разнообразный, чем материя. Чем материальная природа. Во много раз разнообразие превосходит духовное. Нам нужно разобраться сначала в двух вещах. Есть душа индивидуальная и есть сверхдуша. Ошибка ученых заключается в том, что они не изучают полное целое. Они дробят на части какие-то явления и изучают лишь какие-то детали, фрагменты истины. Но не изучают полного целого. Могут ли они изучить мир, не разделяя его на части? Не разбирая эту конструкцию творения? Не могут. Если предложить этот метод, тогда нам нужны другие методы познания. У ученых нет, не разработано это направление. Их направление одно – разобрать на части то, что вы видите. И посмотреть, как все это связано, как устроено. И это не называют знанием. Разбор какого-то предмета или явления на части. Вот они разбирают, и вот есть поля, есть волны, есть гравитационные поля, есть то, есть это, есть частицы, есть молекулы, есть другое. Все это разбор до основания пытаются разобрать. Но там, в этом основании, уже был этот метод в прошлом ведическом, его уже проверили. Сначала творение это было проверено уже. Брама в этой главе, о нем описывается. Он пришел на дно вот этой первой причины материи и нашел все там дальше, смерть. И за порог смерти он не мог пройти. Таким образом, остался в невежестве. И так ученые, они расщепляют материальную энергию, и там что их ожидает? Смерть. Мы не можем идти дальше. Предел. Этот метод уже был проверен, он ведет к смерти. И только тогда Брама задумался, что нужно понять как-то по-другому все это. Не углубляться в материю, все эти ее сложности, хитросплетения этой материи. Невозможно. И тогда он обратился к высшему разуму в медитации, услышал звук тапа. Брама мог понять, что такое тапа. Мы тоже сможем понять, но нам нужно некоторое объяснение. Тапа, два слога, соединяясь вместе, не образуют сознание, конечно же. Но нужно именно, чтобы в сознании образовалось некоторое понятие, и оно направит нас. Если есть слово, нет понятия, направления не будет. Нет, не будет движения развития. Необходимо сформировать образ и понятие. Для этого существуют звуки. Определенные звуки на санскрите не сначала складываются. Это как матрицы. И они вызывают, складывают, определенно формируют образы. Вот для чего необходим звук, слово. Тапа, когда совместить два этих звука, означает аскеза. Есть образ аскезы. Не думайте, что аскеза это просто вот сидеть и терпеть что-то. Садитесь на горячую печь и сидите. В рот воды набираете, ждете, когда же закипит там. Это называется аскеза. Нет, от такой аскезы все отказываются. Не, будьте прокляты все эти аскезы. Зачем? Нужно жить нормально. Образ аскезы совсем другой. Образ аскезы это чистота и могущество. Если вообще мы хотим могущество, нужна чистота. И аскеза очищает. То есть образ аскезы другой совсем. Его извратили. Аскезу понимают как самоистязание многие люди. Как вред здоровью. Знаете, вегетарианство вред здоровью. Или вы не занимаетесь сексуальной жизнью, брамачари, то же самое, самоистязание, они говорят. Нет, нужно правильно понимать аскезу. То есть образ аскезы сначала мы получаем, а потом практикуем аскезу. Но сейчас люди не получают никакого знания. И все их аскезы, они направлены на временный какой-то результат. Врач говорит, иди вот попастись, печень твоя жарена ешь, пей то, это не ешь. И он принимает аскезу, человек. Но образ какой аскезы? Здоровье. Вот почему он принимает аскезу. Это уже не самое истязание, это разумная аскеза. То есть связано с каким-то правильным образом. Здоровым образом. Также здесь мы должны научиться здоровому образу мышления. Когда мы слышим аскезу, мы должны понимать позитивно, знать позитивный смысл этого слова. Даже слово «секта» имеет позитивный смысл. Но люди превращают многие слова в негатив. В этом повинен один человек в нашей культуре постсоветской. Не один, а несколько, но один был очень известный. Это человек-фантаст известный, советский, который создал образ великого человека как самый падший. Это продавец воздуха. Это гиперболоид инженера Гарина. Это человек-амфибия. Это все его романы фантастические заканчивались негативным образом. Вывод один и тот же. Что не должно быть человека могущественного. Потому что он обязан злоупотребить своим положением и будет эксплуатировать других. Это было заложено. Это было заложено советским мышлением. Негативное отношение к определенному типу людей. К богатым, к власть имущим и так далее. Но если мы имеем ко всему позитивное отношение, эксплуатации не будет. Позитивное отношение к рабочему классу, позитивное отношение к торговому классу, позитивное отношение к управляющему классу, позитивное отношение к ученым. И если они все относятся друг к другу позитивно, они начинают помогать всему обществу. Но это было заложено. Заложено в этой культуре, в которой мы живем. Поэтому множество слов, я думаю, что где-то 50% из тех слов, которые мы употребляем в жизни, если не больше, они несут именно негативный оттенок. Или оттенок некоторой горечи или неудачи. То есть наш язык трансформировался в своих понятиях. И чтобы очистить эти слова, нужна аскеза. Очистить ум. Тогда придет могущество. Могущество придет следом за позитивным умом. А для этого нужно учиться произносить правильные слова, чтобы ум оставался позитивным. Например, произнесем слово «человек». И как все серьезно настроены. Ни у кого не возникает доброго чувства открытого. Человек – опасное существо. Может быть, вот у меня есть человек хороший, здесь знакомый. Да, есть такой человек. Но в целом человек – о, нет. Мы знаем, что люди делают. А они враги друг другу, на самом деле. А если слово «Бог» сказать, тоже никакой радости не придет. Не придет, нет. Человек заботится еще больше. Еще больше проблем в этом слове. То есть самые главные термины, от которых зависит наше будущее, они осквернены на 90%. Итак, задача аскезы заключается в том, чтобы очистить ум. И для этого необходимо научиться правильному образу жизни, правильному образу жизни и есть аскеза. Путь очищения. Вот о чем речь. Бхагавата. Встать на путь очищения. И когда сердце очищено, по каким законам оно живет? Здесь описывается в комментарии. Прабхупада только об этом и говорит. По закону любви. Вот как мы приходим к смыслу жизни. Через очищение. И другого пути не существует. Все остальное оскверняет человека. То есть такова материальная природа. Если мы здесь не очищаемся, то оскверняемся. Третьего не дано. Вот просто можно сидеть целый день дома, ничего не делать, ни плохого, ни хорошего. И просто все осквернится. Просто потому, что мы сидим. В окружении материи. Сядьте, подумайте, полчаса, помыслите. Через полчаса можно в депрессию погрузиться. Что умничество? А на самом деле нас обучают, практика обучает, каждый день медитировать по 2 часа. И через 2 часа вы чувствуете просветление, если правильно направлять ум. Это аскеза сначала. Я не склонен чисто позитивному мышлению. Мне кажется, что это слишком слащаво, искусственно. Нет, жизнь другая, она суровая, она жестокая. Вот так нужно мыслить. Ловушка майя. Они знают о настоящей жизни внутри существа.
о душе. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Там незачем бороться, вступать в борьбу. Если мы примем духовные законы бытия, сейчас мы будем жить в духовном мире. Потому что это могущество, это влияние, это подобно в хорошем смысле заразной болезни, вирусу. Если кто-то обрел любовь к Богу, это подобно вирусу. Это не даст спокойно жить никому потом. Потому что все захотят испытать это состояние. Увидите хотя бы один пример в истории. Многие люди будут думать об этом и стремиться. То есть это могущество. Это настоящее могущество. Мы видим такие примеры в истории, когда приходят пророки. В одном единственном числе они приходят. Они не приходят с каким-то несметным полчищем ангелов, архангелов, вооруженных. Не делают перевод, революцию. Нет, они совершают жертву какую-то. Себя обычно в жертву приносят. Таким образом становится целое движение, которое потом обсуждают тысячи лет. Кто это был и был ли вообще, и возможно ли такое. Итак, все сохраняется. Почему? Чистота могущества. Чистота проникает в сердце. Это невозможно забыть. Это будет передавать из поколения в поколение. Это будет записывать. Создаваться будут целые религиозные системы, храмы, мечети, церкви, чтобы просто попытки поддерживать эти наставления чистые, этот пример. Чтобы не забыли люди. Но нужно знать одну вещь. Что не нужно думать об исключительности какой-то религии, какого-то пророка. То, что не говорят для всех. Еще одно извращение. Они говорят, а он Бог. А что это означает практически? Ну, то есть, он это может делать, поскольку он Бог, а я-то не Бог, я не могу так поступить. Поэтому я в грехе остаюсь. Таков мой выбор. Потому что он Бог, а он не Бог. Нет. Он дал собственный пример, чтобы другие люди могли сделать то же самое. То же самое. Точь-в-точь. Можно достичь духовного осознания каждому человеку. Так утверждают ведические книги. Это для человека. Причем не важно, какого он происхождения, нации или возраста, или пола. В Бхагавад-гите Кришна об этом говорит, что эта наука открывается любому, кто обратится ко мне. Обратиться ко мне. Любому. Факт. Если даже это просто обычный рабочий, необразованный, не склонный к интеллектуальному труду. Или это женщина-домохозяйка, обремененная детьми и кухней. Не философ. Или человек, который считает деньги всю жизнь, занимается только бизнесом. Да, эти люди относятся к классу низшему, потому что они погружены в материальный быт глубже. Они зависимы. Но если они обращаются ко мне, к абсолютной истине, они достигают освобождения. Так что же тогда говорить о тех людях, которые сознательно это ищут? То есть на самом деле это не трудно, говорится, это легко. Дайвихи эйши гуна мои, вот послушайте, как все это говорится в Бхагавад-гите. Дайвихи эйши гуна мои, мама моя дуратия. Это две строчки стиха. Где говорится, что материальную природу преодолеть крайне трудно, невозможно. Мы говорим, вот, я же говорил, невозможно, я пытался, правильно. А вы говорите, легко для каждого. А прочитайте другие строчки две. В которых говорится, что но тот, кто предался мне, с легкостью выходит из-под диалита энергии. Это легко. Это легко, если мы любим Бога. И это невозможно, если мы не имеем такой любви. Поэтому здесь говорится, как наиболее важный акцент. Это любовь. Любовь, которая постоянно углубляется, расширяется. То есть, если мы любим Бога, мы будем любить всех, кто встретится на нашем жизненном пути. По-разному, но факт, что любовь будет. Сейчас я не хочу цинично относиться, но некоторые ачарьи утверждают, что сейчас любви в материальном мире нет. Люди путают вожделение с любовью. Опыта практически нет настоящего. Большая редкость. Иногда думают, что альтруизм такая большая любовь. Нет. Альтруизм тоже материальный. Даже альтруизм. Даже великие альтруисты – это все еще в области материальных функций. Хотя и наиболее чистое состояние ума. Но все еще материя. Даже любовь матери к сыну не чиста до конца. Там тоже есть свои мотивы материальные. Поэтому все же нам нужно научиться. Как? Первая заповедь – возлюби Бога. Это нужно узнать, кто это. Что такое сверхдуша, что такое брахман, что такое парабрахман. Сначала нужны постулаты, которые создадут в нашем сознании покой, умиротворение. С этого начнется какое-то познание. Итак, общество людей сильно обеспокоено.
событиями, поступками, деятельностью беспокойство растут больше и больше, отклонения в уме больше и больше. Вопрос. А параматма или сверхдуша также беспокоится, как люди? Бог также беспокоит? Нисколько. Нисколько. А Арджуна был беспокоен, не знал, что же делать. На пороге битвы он был сбит с толку. Что же делать при таких разрушениях, он уже не знал, вступать в битву или не вступать. Слишком большие масштабы. И он потерял силу, опустился в скорбь, выронил оружие, стал дрожать, у него жар поднялся, волосы стали дыбом подниматься от ужаса. Ну, представьте, это даже как сбросить на Хиросиму и Нагасаки бомбы. Это же не так просто сделать. Те люди сошли с ума потом. Это слишком большие разрушения, слишком большая ответственность. Арджуна почувствовал что-то подобное. Я разрушил главные династии. Мир не пойдет в ад после этого. То есть от меня ожидается ужасная деятельность. А Кришна стоял рядом и улыбался. Нисколько не было беспокойности. У нас стало других целей, почему все-таки это нужно сделать. Мир должен был быть очищен. Всегда в этом мире происходят войны. Неизбежно. Они будут. Они будут происходить, эти войны. Не будет такого времени, чтобы войн никогда бы не было. Потому что это материальная природа. Мы даже не знаем, откуда придет следующая проблема. Не только от людей. Когда цивилизация людей достигает еще более высокого уровня, и начинают интересоваться демоны, они приходят на эту планету. И мира все равно не будет. В идеале абсолютного мира в материальном мире нет. Это невозможно устроить. Но мир в душе возможен, потому что там живет параматма. Об этом речь. Вот это настоящий мир. И, конечно, его нужно привносить, распространять, потому что это путь освобождения. Но если мы хотим материальный мир устроить как духовный, нет. Ни техника, ни наука в этом не помогут. Природа материи другая. А Абрама Бунал Лукапу Нараварти Нарджуна от высшей планеты до самой низшей, это место страданий и смерти. Тогда о какой материальном счастье мы говорим? О том, которое нам позволяет и помогает духовно продвигаться. Эти обстоятельства считаются хорошими, здоровыми. Но тут всегда будут рождение, старость, болезнь и смерть. При всех наших усилиях это неизменно. И что же делают демоны? Они ускоряют смерть. А мы хотим немножко продлить жизнь для чего? Чтобы было больше времени для самосознания. Человеческая форма жизни. Цена. Живите дольше. Будьте здоровы. Семьи имейте хорошие. Умиротворите ум. Станьте счастливыми. И так постигните Бога. Вот в этом ценность этой культуры. А не потому, чтобы умереть здоровым. Смерть может прийти к здоровому человеку. Один совершенно здоровый человек подавился костью и умер. Один совершенно здоровый человек, мой знакомый, такой был здоровый, вообще никогда не болел. Сбила машина. Да что мне рассказать об этом? Каждого. В свое время. Это невозможно остановить. Поэтому смысл не в том, что просто поддерживать здоровье, а разум возвысить. Разум не нужно терять. Старость приходит, болезнь приходит, но разум не нужно терять. Самое страшное – потерять разум. Когда человек теряет полностью разум, он становится как рыба, как овощ. Когда хочет есть, просто рот открывает и ждет, когда попадет что-нибудь туда. То есть за ним нужен уход. Не нужно терять разум. Самое страшное – потерять разум. А ритмы старые страшные. Нет, старость не страшная, если разум на месте. Видите? Лишь по недоразумению люди привязаны к грубому тонкому телу. Так как на самом деле они должны быть привязаны только ко мне. Давайте обсудим тему.
А что за такое недоразумение?
А что? В чем же недоразумение заключается? Как говорится в другом месте Бхагаватам, мы считаем так, потому что так принято. Так принято. Например, я считаю себя телом. Почему? Сейчас я понимаю, когда вот идет обсуждение этих тем, и добавляется еще один термин, кроме тела, еще душа появляется, и мы начинаем срать, и выясняется, что я душа, а не тело. Но считал, что тело. И в чем тут недоразумение? В том, что все так считали.
Я принял, потому что это было общепринято. Но давайте разберемся изначально, как это произошло. По недоразумению. Сейчас объясним. Бхагаватам объясняется одна вещь. Сначала люди знали, что есть душа и тело. Любая возвышенная цивилизация знала об этом. Поднимите все эти вот книги прошлого, древних цивилизаций. Вы увидите, все они описывают эту разницу между телом и духом. На этом строили все отношения и знали. Обязательно. Иначе о развитии речи быть не может. И в чем же было недоразумение? Это очень интересный тонкий момент. Это описывается в жизни Джады Бхараты. Он объяснил это одному великому монарху, который тоже не мог понять, где же он ошибся, ведь он знает, что есть материя и дух, и все же где-то он совершил ошибку. То есть два постулата безошибочных. Так как же можно совершить ошибку, зная то и другое? Все же можно. Это называется недоразумение. Одна точка зрения из этих двух складывается. Я душа, и у меня есть тело. Другая точка зрения. Я тело, и у меня есть душа. В чем недоразумение? Видите, вот оно недоразумение. Это как бы и не ошибка, а именно недоразумение. Потому что правильно, тело тоже, как я, тоже связано со мной. Но вот это недоразумение. Вот по этому недоразумению и все произошло. Стало общепринятым мнением, и теперь мы просто принимаем, потому что это традиция. Все так думают. Особенно родственники так думают. Родственники видят исключительно тело, привязанное именно к телу. Они все скажут, как похудел, или как пополнил, не болеешь ли, не всегда заботятся об этой стороне. Это как бы нормально, но некоторые тут недоразумения скрываются. Не забывают о душе. Нужно кормить духовной пищей. Вот это и есть практика. Как пищу удовлетворить? Как общаться уже с более высокими и глубокими понятиями? Привести свою семью на уровень более высокого сознания? Ну да, потому что нужно сделать тонко, постепенно. Как бы по недоразумению. Ну, он не успел приготовить пхогу, вот есть только просад. Сегодня будем есть только просад, потому что я по недоразумению не успел приготовить ничего дурного. Я шучу. Но это тонкие вещи. Интеллект наш очень тонкий. Если мы захотим, мы найдем выход. Как сделать постепенным образом. Например, если вы хотите помыть поросенка, он будет протестовать. Вот грязный. А, вы не видели настоящего грязного поросенка? Это в Индии нужно видеть, что в Индии дикие свиньи, они живут прямо там вот в этих вот. Вот здесь нечистоты сливаются, вы даже вот смотреть не сможете спокойно, вот эти нечистоты прям такие мокрые, такие черные, вот запах там, не буду описывать. И там живут свиньи. Они прям взрываются здесь, с таким удовольствием лежат, еще бульбульбульбульбульбульбульбульб. Там все это разлагается, вся тут черная какая-то несиновая пятка. И вы решили помыть поросенка. Во-первых, достать его очень сложно оттуда. Вы можете запачкаться, а он не хочет выходить оттуда. И когда его потянете за лапу, скажем, он будет дрыгаться другими, весь обрызгает вас с ног до головы. Это раз. Ну, скажем, вы изловчились, схватили поросенка и пошли его мыть. Теперь он поднимет шум. Будет слышно на квартал, потому что он будет так орать, как будто его режут на часть. Такая привычка грязи у них. Вы думаете, чего он орёт? Я просто мою его. Ну, дети тоже, они иногда так же поступают. Они подобны этим поросятам, а этим еще. Их так и называют. Поросенок. Но потом они привыкают к чистоте, и уже, естественно, они это оценивают. Поэтому мы не ждем, что это будет так легко, что сразу же с первой лекции все согласятся выйти из этого обусловленного состояния. Как же, там уже, понимаете, вот мой отпечаток, я уже так хорошо занял положение какое-то удобное. Вот теперь выходить отсюда? Нет, как-то неудобно. Нет, как-то вот. Заново где-то приспосабливаться. А суть в том, что приспосабливаться вообще не нужно. Нужно жить в динамике. Знаете, что люди хотят найти какое-то статичное такое положение, такое, как в кресле, и жить. Это называется жизнь. Которая как удобно, удобно, смотрите, вы засыпаете, правда же? Вот, они говорят, вот это жизнь, все. Вы работали 30 или 40 или 50 лет. Вы сделали все, что хотели, дом, там все, мебель, наконец, вы ушли на пенсию, вы обеспечены, вот вы сели в мягкое кресло и живете. Жизнь. Нет, жизнь закончилась, все. Недоразумение опять, видите? Опять какое-то недоразумение. Странно. Жизнь — это динамика. Мы здесь прохожие в этом мире. Вот не нужно надолго устраиваться.
Из сегодняшней лекции можно сделать даже из комментариев вывод, что по-настоящему человек может любить близких, родственников. Только в том случае, если он сильно божественно любит. Как человек может, который еще не развил или не постиг эту божественную любовь, должен относиться к, по крайней мере, теоретически понимая, что да, любви настоящей не может быть без постижения божественной, как он должен взаимодействовать, как он должен проявлять и как проявляется на практике.
Человеческие отношения — это как бы выход в другое измерение. Это способ выйти в другое измерение. Возможность общаться с людьми — это все равно, что возможность общаться с Богом. Это есть начало пути божественного, когда мы общаемся с другими людьми, что человек напоминает Бога. Вот почему так важно. И представьте себе такой вот предмет, который вы должны открыть, и там какая-то тайна. Такой шкаф, похожий на человека. Это человек, это пример, сравнение, грубо. И вы вот выбираете ключи, там, работаете. Будете работать, потому что у вас есть интерес. Вы знаете, там что-то ценное. Вам нужно взять. Шкаф-то здесь, значит, надо теперь открыть просто. То есть мы ищем возможность общения, найти человека, который вот понимает, мы ключи вот эти ищем, чтобы как-то общаться. Очень похоже. Открывайте эту дверь. О! Видите, там еще один ящичек. Ой, еще более интересно, я уже одну дверь открыл, там ящичек, и там уже какая-то другая среда в этом шкафу, понимаете, уже. И вы должны новые ключи выбрать, верно же? Как только вы откроете тайну до конца, вы теряете интерес к этому шкафу. Вот почему люди временные отношения имеют, слишком временные. Они теряют, когда в какой-то момент интерес, начинает становиться обыденный, привычный. Сохраняется просто привязанность, а уже интереса нет. Опять же, по привычке я так принимаю, а интереса уже как бы нет, динамики нет. Все останавливается, статично становится, без экстатичного отношения. И то есть там внутри есть ценности, которые мы прячем. Ведь ценности, они же на показ не вставляются в доме. Это где-то у вас закрыто в хороших местах, если кому-то вы хотите показать это какому-то небольшому кругу знакомых людей, которые вам не завидуют, верно же? Что завистники, они потом украдут. Они запомнят, где это, вы достали откуда и придут. И тогда показываете вот какие-то драгоценности. Вот как бы суть, что у меня есть внутри, ради чего я живу, вот смысл этого. Ну, это мир материальный. Также и здесь. Мы должны подбирать ключи дальше, открывать. И суть в том, что мы говорим, это выход, другое измерение такое общение уже. Когда вы уже не видите тело вашего друга или вашей жены и мужа, а видите именно вот эту вот возможность общаться и двигаться вглубь дальше общаясь, пробуждая друг в друге более и более глубокие формы энергии отношений. И доходите до божественных, это будет в другой мире. Всегда так. Насколько мы строим отношения с людьми, настолько мы сможем понять и войти в окружающий мир. До такой же точной степени. В этом ценность человечества. А не потому, что это просто нам приятно, привычно, и можно вступить в сексуальные отношения или в дружбу, и все. Нет. Это лишь начало. Начало, это человеческая природа дает такой интерес. Но это лишь начало, потому что мы очень быстро почувствуем нехватку чего-то еще. И с друзьями скучно. Вот это друзья начинают пить. Поэтому мужская дружба в этом мире, она не очень поощряется, потому что они начинают просто быть собутыльниками или какие-то развлечения искать. А что еще делать? Либо что-то преступное замышляют иногда. То есть в этом есть некоторый недостаток. Так что супружеские отношения, они известны, как они быстро надоедают, и нужно что-то еще для разнообразия. Но человек не изучен. И вы можете открыть сердце человека другого, насколько открыто ваше сердце. Насколько вы стремитесь к этой божественной любви. И так это взаимодействие. Это выход в духовный мир общения с людьми. Поэтому, говорится, ищи того, кто более продвинут. Общайся, там ты откроешь сердце. Общайся с теми, кто любит и доверяет. И ты учишься тому же любить и доверять. И тогда этот шаг в сторону прогресса происходит. Вот тогда мы увидим, что у нас в сердце бездонный мир духовный. Не нужно где-то его еще искать. Уже здесь. Это вопрос только взаимоотношений. Не теории, которые набивают мозги. Но теория нужна для того, чтобы быть уверенным в этом направлении. Сначала теория, сначала нужно просто усвоить. Я не это тело. Давайте разберемся. Прямо на пальцах высчитаем все, если нужно. Но мы увидим, что я не это тело. Даже на уровне логики это легко объясняется. Это наука хорошая. Сейчас материальная наука уже отступила перед всеми этими постулатами. Они не могут бросить вызов. Они сейчас защищаются лишь только. Все ученые. Мы в курсе самых современных выкладок научных. Они сейчас в форме обороны находятся. Это уже не абсолютные герои, не абсолютные учителя человечества. Потому что не выдерживают критики ни одна их теория. Ни теория Большого Взрыва, ни теория Дарвина, ни просветление жизни. Не выдерживает ни одна теория, она полностью уже подорвана, весь авторитет науки подорван. Они говорят, мы же просто практическую сторону изучаем. Да, это можно делать, можно в практическую сторону наблюдать, как эти элементы материальные, как взаимодействуют, хорошо. Но сейчас у вас не будет ложной гордости, вот что важно. Вы не будете занимать место Бога в этом мире, вот что важно. Вот в чем обман был. Не в том, что они увидели, что водород и кислород при соединении дают воду. Это нормально. А в том, что они почувствовали себя творцами этого мира и хотели его переделать заново. И все, что они тут натворили сейчас, не знаю, сколько нужно времени восстанавливать. Это все гордость науки. Очень умных людей. Ошибка была в том, что они имели ложную гордость. Отошли от истины. Они стали атеистами. Они отвергли разум Вселенной. И поскольку сейчас распространяется физическое знание, перед такой силой знания никто не может противостоять, ни один ученый. Взаимоотношений номер один. Наука номер один.
А физические знания какие-то дают параллели между Архангелом Гавриилом, Рафаилом и кто это физические знания?
Может быть, есть такие разделы более конкретные, но веда дает вселенское представление о жизни, прежде всего. Иначе мы запутываемся во всех этих
личности, которые нас непосредственно окружают, их очень много. На самом деле их очень много. И если вы... В Бхагаватам есть глава, где описывается, как, какую аскезу совершать, какие мантры нужно повторять, и через какое время это делать, чтобы увидеть тонких существ в небе. Но ведь целый мир здесь рядом. Если его описывать, все эти миры описывать, нас не хватит жизни. Поэтому дается принципиальное вселенское знание сразу же. А в деталях мы можем разобраться сами, если знать принципы. Это несложно. Там нужно усвоить самые основополагающие вещи.
Общаясь с такими людьми, у которых сердце живет Господь, мы общаемся непосредственно с Богом. То есть через людей мы можем получить это общение.
Вот мы проводим такие лекции по Бхагавату. Скажите, до каких пор они будут нам интересны? Всегда, потому что вы повторяете мантру. А как только мантру прекратите повторять, а вы не прекратите знать. Но если кто-то из нас прекратит повторять мантру, прекратит медитацию, эти разговоры перестанут быть интересными. Это будет казаться, а я тоже слышу. Поэтому, если мы внимательно общаемся с Богом каждый день, жизнь будет интересна каждую секунду. Нам будет очень интересно общаться. Это будет наука, возможность иметь развиваться. Если связи с Богом нет, мы не сможем иметь глубокий интерес к общению. Ну, привет и на работу за деньгами. Там интерес денежный, тоже скучно, тоже, но там деньги. Вот и вся жизнь. Настоящего интереса глубокого нет. Потому что связи нет. Ветвь, оторванное дерево, высыхает. Если она не связана со стволом, она высохнет. Наше дело поддерживать связь. Это наше отношение будет интересно. Если мы внимательно медитируем каждый день, каждый день получаем глубокие реализации, нам есть о чем поговорить. А внешне будет казаться никогда об одном и том же. Вы знаете, когда Иисус проповедовал, что Он такого говорил нового? Найдите хоть одно новое слово. Ничего нового. Откройте Ветхий Завет, все уже было это. Он просто повторял то, что было и до Него. И когда первые священники пришли послушать Его проповедь тысячам людей, они удивились. Почему люди ходят за Ним? Мы говорим в храмах то же самое. И предыдущие пророки говорили то же самое, но его слушают, а нас не слушают. Он из глубины сердца. Вот и вся разница. Он был связан с Богом, вот и вся разница. Он говорил вещи, неприходящие ценности, которые всегда свежи, всегда новые, всегда чисты, сияющие. Как материальный пример. Если мы когда-то пробовали что-то вкусное, мы же не откажемся от этого. Не то, что я это уже слышал, я это уже ел. Какой смысл сегодня завтрак, если я вчера уже завтрак? Нет, вкус снова возвращается к нам, видите, и обновление, что усваивается, переваривается, трансформируется. Так же и здесь. Нет медитации, нет связи, нет пищеварения. Духовного усвоения нет. И кажется, у меня материал тут уже лежит, он уже гниет, уже испортился. Зачем мне снова еще? Покой – это хорошо. Вообще, покой – это хорошо. Жить спокойно, то есть так, хорошо. Но у нас не будет спокойной жизни. Эти люди могут говорить, конечно, об этом, что они это уже слышали, это факт, что они слышали. Что пора идти куда-то дальше, только не знают. Никто не знает, куда. И они не скажут, куда тоже. Вот куда-то дальше. Но через какое-то время, поскольку они не почувствуют обновление своей жизни, снова приходить сюда.
И с такими словами, а, вот так вы до сих пор это все... Как интересно, как интересно. Они все равно будут навещать нас иногда. Откуда они еще получат поддержку? Из живого же источника, верно? Это живой источник. Так кажется, один человек ушел когда-то из движения, я помню. Мы начали почти вместе очень давно. Он совершал хорошие аскезы, он практиковал, и он очень хорошо стал говорить. Просто себе поразились. Какой-то метрин стал говорить, и все просто затихли. Вот это талант, вот эта ясность, какой разум, как чисто, как от сердца, ну все. Очень успешно несколько лет он это делал. А затем что-то произошло. Не буду даваться подробности, он просто ушел с работы на рынке. Больше не видели его. Мы не видели его больше 15 лет. Однажды я пошел на рынок. Посмотреть какие-то овощи. За прилавком увидел его. Ну, конечно, обрадовался. Он тоже обрадовался, но несколько так он был смущен. И я сказал, вот за овощами пришел. Он говорит, а вы что делаете? Чем занимаетесь? Я вот на рынке сейчас работаю, зарабатываю деньги какие-то. Там тыкву продаю, овощи. Говорю, я до сих пор так же езжу, читаю лекции. До сих пор? Одни и те же лекции? Ну, задумался. Помню, это его просто поразило. Одни и те же лекции все годы. Каждый день одно и то же говорит. Отвечать на одни и те же вопросы, у них же вопросы все одинаковые. Читать те же самые тексты, та же Харе Кришна мантра, тоже вегетарианство, ничего нового, ничего нового вообще. Ему казалось, что он пошел куда-то дальше. Ну, это иллюзия, кажется, что я это же прошел уже, все, я это знаю, теперь пошел дальше. А куда он пошел? На рынок, на самом деле. Продавал овощи, ну, хорошая деятельность, не вредная. И он немножко подумал и сказал, да, видимо, что-то в этом есть. Опять. Пожертвовал мне там тыкву какую-то, какие-то овощи, сказал, все, просто вот, видите? И сейчас он снова в движении. И повторяет одно и то же, и хорошо говорит, и как раньше. А жил, совсем бы его не устать. Мы можем видеть, как могущественная иллюзия. Остерегайтесь иллюзии, Прабхупада говорит. Этого нужно остерегаться. Да? Детям не нужно ничего прививать, потому что они вам будут прививать сознание Кришны. У них есть это от рождения. Им главное не мешать быть внимательным в этом плане. Это с рождения дается каждому человеку. Лет до 9-10 они чисты. Позже появляется интерес к противоположному полу, и все может измениться, он может сильно измениться, ребенок. После 14-15-16 лет вот это лет. До этого момента очень легко воспринимают атмосферу чувствительно, не все экстрасенсы, так скажем. Просто на киртан приводите, и достаточно ребенку прогрессировать. Прасад, киртан, атмосферу, все достаточно. А потом вы сами видите, какие чудеса они творят вообще. У них веры больше о природе. Ну, общаться с детьми именно, это очень, очень важно. В духовном смысле слова. Они потрясающие вещи делают.
Какие качества мешают нам углубиться в практике?
Какие
иногда впечатление, качества? Что где-то там, но в предбаннике. А вот для того, чтобы войти в комнату и как-то...
Материальная привязанность. Всегда так. Материальные привязанности такие. Какие-то якоря, веревки. Не следует сразу все якоря выдергивать, если мы еще не умеем управлять судном. То есть нужно быть постепенно осторожным. Как как мы в плавание собираемся. Мы сначала должны получить знания, подготовиться, знать науку навигации, там, карты, все оснащение. Потом, в последнюю очередь, якорь снимается. Здесь тоже мы видим, что некоторые люди, они постепенно не готовятся, еще не решаются снять якорь, потому что не то пришло время. Но они уже хорошо, прилежно обучаются. Многого достигли. То есть потенциально они уже много имеют. И если все будет хорошо, то рано или поздно они пустятся в плавание, безусловно. Есть история одного человека, который попал на необитаемый остров. Тоже Робинзон Крузо. Он может жить там год, два, три, пять, но в какой-то момент времени он уплывет оттуда. На какой-то скорлупе, неважно ничего. Он решительный. Сначала он думает, о, океан, вот остров спас мне жизнь. Океан непреодолимый, как выбраться, нужно молиться или ждать. Когда он ждет, 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 но понимает, что помощи не будет, он делает какую-то скорлупу просто и все равно уплывает. Это решимость называется. Когда он понимает, что больше никакой помощи не будет, то он сам что должен сделать, он это осознает, он начинает сам что-то делать. И бывает, что он так спасается, бывает гибнет в этом примере, но в духовном примере гибели нет. Потерь не существует. Нельзя ничего потерять, встав на истинный духовный путь. Даже при всем желании. Видите, говорит, сохраняется то, что он имеет, и дается то, что не хватает. Потерь нет никаких. Но кажется, что я все потеряю из-за иллюзии. Как они сейчас, если я буду внимательно мантру повторять на улице, я под машину попаду. Найдите пример. Нет таких примеров. Наоборот, они попадали под машину. Но кажется, что именно так и произойдет. Что я буду невнимательно на работе, или я от семьи уйду, или от учебы. Нет, вы получите больше знаний таким путем. И больше внимания, и больше разума, и всего остального. Но кажется, что я все потерял. Поэтому нужно освоить эту науку. Как же мы должны жить в служении высшему разуму, Богу? Не искусственным образом, где вот есть тоже ошибки и потери, а правильным образом. И тогда, делая первые шаги, мы держит, еще, и мы побежим бегом. Потом не только бегом, потом можно еще глаза закрыть. Человек даже не споткнется. Вот так Ачарья описывает, что происходит на этом пути. Кажется, нужно быть осторожным. Тут ногу сломать можно, тут можно вообще разбиться, не так ли? Иллюзия. На этом пути не бывает потери. Это Бхагавад Гита. Победа и высочайший раз. Сила, победа и высочайший раз. Больше ничего. Ну, на этой ноте можно и закончить сегодня. Спасибо большое. Шилапрабхупада.